Знаете, мне... Я откровенно хочу сказать, что когда мне приходится на русском языке прочесть по христологии лекцию, мне всегда охватывает радость. Знаете почему? Я так по-человечески откровенно с вами говорю, потому что как-то особенно звучит лекция на русском языке, когда мы касаемся вопроса христианства. Как-то особенно звучит для меня. Это так? Может быть, и вы тоже замечаете, если вы сверяете там, что в четверг будет сказано или в пятницу. Есть большая разница, когда я здесь говорю и когда там я беседую. Это, наверное, связано, дорогие мои, с тем, что я все время на русском языке читаю все о Христе. Евангелие читаю на русском языке. Всегда. На грузинском языке просто я прочел только потому, чтобы на грузинском языке что-то сказать, и цитату правильно, потому что, чтобы не перевести, не переводить. И проверять какие-то термины еще. Связано еще с тем, что все, и по философии, и по мистике, и по литературе художественной, в основном было на русском языке. И это какая-то родственность звучит для меня. И потом я хотел бы сказать, что определенные слова очень хорошо звучат на русском языке. Для меня, наверное. Например, всесвятость, премудрость, предвечность хотя бы. И вот эти слова, святость и всесвятость, и святость тоже, и другие вот эти самые такие сокровенные слова, они как-то особенно звучат на русском языке. На грузинском языке я всегда говорю, что, например, святость переводить, цминда, цминда это есть чистый. Нет такого точного слова, который ассоциировался бы с святостью или священство. Например, когда Петр говорит, «Священство святите в сердцах ваших». Это надо думать долго, как перевести на грузинский язык, потому что не те слова, не так звучат. Я не говорю, что на грузинском языке есть другие слова, которые огромно, мощно звучат и прекрасно звучат. Поэтому каждый язык имеет свою прелесть и свою глубину. Я не потому говорю, что что-то особенное в грузинском, что-то... Нет, вот есть что-то, которое хочется сказать именно на русском языке. Даже я в грузинских лекциях цитату привожу прямо на русский язык из Евангелия. Вот у меня это лично, у меня так хорошо звучит для меня. И я вот хорошо чувствую, когда вот прямо цитирую на русском языке именно. Когда в России мне пришлось прочесть уже специально, это первые эти были попытки, просто было, я так радовался, хотя мне было очень трудно, потому что в первый раз мне приходилось на русском языке прочесть, я даже сомневался, смогу ли или нет. Ну, случилось так, что 4 дня до лекции мне приходилось все время беседовать, потому что, нет, прошла неделя, прошла, пока я уже выступил, провел бы лекцию на русском языке. А до этого я какое-то упражнение уже прошел, как бы это не случайно было, наверное. Ну, наверное, вы тоже замечаете, иногда мне трудно говорить, иногда, ну, надо преодолевать. И вот, ну, я считаю, что то, что самое важное, самое значительное и самое сокровенное, я все же, да, доношу как-то, ну, хотя бы, да. Ну, это связано, опять-таки, с тем, что ассоциируется у меня все на русском языке. Так получается. Ну, например, медитацию я провожу на русском языке. Это на грузинском языке, да я даже не мыслю, как я должен сосредоточиться. Трудно очень, потому что, ну, привык так. И поэтому вот как-то я как только становлюсь перед вами, мне радость охватывает, что я должен на русском языке сказать что-то слово, что-то сокровенное о Христе, о христологии. Это так откровенно я то, что хотел бы вначале сказать. Знаете, вот очень важно, дорогие мои, и я всегда это чувствую, знаете, вот как только я становлюсь и начинаю беседу, я все время всегда становлюсь. Еще недостаточно я подчеркивал, еще недостаточно принципиально объяснял, что это такое христианство. Я чувствую, что вот что-то еще надо сказать, еще надо добавить, хотя с разных сторон мы освещаем христологию, о Христе, и вот каждый раз мне приходится, мне хочется, дорогие мои, вернее, мне хочется еще глубже вникнуть в сущность христианства, потому что, знаете, есть удивительное слово в Евангелии: «какую меру мерите, такую отмерится вам». Это значит, что мы сами сколько можем, столько и постигаем. Но Христос – это бесконечная бесконечная великая индивидуальность. И вот я всегда отмечаю, когда Рудольф Штайнер именно это слово употребляет – великая индивидуальность. Это имеет большое значение. Это значит, когда мы воспринимаем Бог, это что-то абсолютное, недостижимое, совершенное, трансцендентальное понимание. Но когда говорится индивидуальность, уже становится близким. И когда говорится совершенная индивидуальность, величайшая индивидуальность, это все же индивидуальность. Тогда мы здесь понимаем, потому что у нас есть великие индивидуальности. Платон, Сократ, чтобы не перечесть всех великих, Гёте и так далее, да? Или Рембрандт, или Леонардо да Винчи, и так далее, да? И Мазачо, великий художник. И так далее, да? Значит, мы все же понимаем, вот это индивидуальность. Значит, там тоже космическая индивидуальность, но вся же индивидуальность. Это приближает нас. Мы где-то уже начинаем чувствовать, что раз это индивидуальность, мы, значит, где-то можем дойти до него, постичь его. И когда звучат слова «пребудьте во мне, и я в вас», между прочим, эта цитата достойна медитации, чтобы провести медитацию. И желательно было бы, если душа человеческая промедитировала бы много-много раз «пребудьте во мне, пребудьте во мне, пребудьте во мне». И так 5 минут. И потом «я в вас, я в вас». И так 5 минут. Потом продолжать несколько раз по сколько душа запросит, сколько душа захочет. Но медитировать над этим словом «пребудьте во мне», постепенно вы будете чувствовать, что мгновения уходят в жизни, а мы не хотим в нем пребывать. И здесь мы постигаем, насколько душа конкретно любит Христа. Насколько душа призывает Его имя. Насколько радуется Его имени, когда человек в душе произносит Его имя. Или медитирует над цитатами евангельскими. Не только это слово. Или же, например, «пребудьте в любви моей». 5 минут медитировать, 30 минут медитировать над этими словами. Это все очень сокровеннейшие слова. Или же еще другие слова из Евангелия. Там 17 глава, прекрасная тема для медитации. Но душа сама должна захотеть. Потому что закон ненасилия везде мы должны проводить. Не хочется душе молиться, не надо молиться. Но если есть разум соответствующий, на уровне соответствия, тогда человек должен потребовать от себя. И потом уже душа сама будет наращивать свою силу и требовать уже, чтобы душа человеческая произносила бы его имя. А это самое великое, то, что я могу вам сказать. Потому что когда человек медитирует над именем Спасителя, то в душе происходит громаднейшая революция. Огромная концентрация души, порядочность, гармония образуется. Человек может это не сразу заметить, но со временем непременно заметит, что душа полностью изменилась в течение нескольких лет. Это зависит как раз от того, насколько в душе живет, как вам сказать, преданность Христу. Не христианству, а Христу. Преданность. Это есть, когда в прошлых инкарнациях человеческая душа прошла, где-то близко жила, или, как вам сказать, ну где-то, или принимала какое-то участие в жизни рыцарства. Рыцари Святого Грааля, рыцари других великих тайных орденов христианства. Где-то душа должна жить, чтобы в 20-е столетие, в 21-е столетие принести конкретную любовь ко Христу. И раз навсегда душа уже находится на правильном пути, если уже эта искра уже зажглась в душе, Но есть средство. Это есть медитация над его именем. Если человек замечает, что в нем мало, конкретно, искренно, если мало в нем любви, если ему хочется, чтобы это увеличить, то есть все условия. 20-го столетия есть абсолютно все условия. Если человек захочет стать посвященным, есть такое условие. Если человек хочет стать мудрым, есть такое условие. Потому что есть, как вы знаете, мировоззрение святого Михаила, мироощущение, миропонимание, миросозерцание святого Михаила, это антропософия. И плюс к этому прибавляется медитация над евангельскими этими строками. Я вот хочу так сказать. Есть человек умный, мудрый и посвященный. Значит, человек может стать, дойти до того, чтобы его назвали умным. Можно человек, чтобы стал он мудрым. И есть всякая возможность в 20-м столетии стать действительно посвященным. Для того, чтобы быть умным, совсем не обязательно быть порядочным, моральным, нравственным. Мы это прекрасно знаем. Если вы, например, выйдете там, смотрите по телевидению «Рустави-2», вы там видите, что выступают как из позиции, так и из оппозиции все очень умные, все очень образованные. Умность – это не значит быть морально высоким, совестливым, справедливым, вообще добродетельным. Да? Мы это знаем все прекрасно. Но чтобы сказать, что вот человек мудрый, то здесь непременно присутствует именно добродетель. Он должен быть благородным. А как же так? Как же он тогда мудрый, если он не добродетель, если он не понимает, что такое мораль? Вообще, что оформляет человека? Оформляет человека нравственность и мораль. То, что он есть не только просто мыслящее существо, а он есть нравственное существо. Этим он отличается от животного, извините, от животного, да? Поэтому мудрый человек может ошибаться. Но то, что он достиг состояния мудрости, то непременно он должен знать мировые основы, он должен знать правильную ориентацию, он должен знать уже из всех конфессий, из всех религий, которые есть наисовершеннейшие. Он это уже должен знать. Иначе как же он мудрый? Мудрость значит постиг истину. Он еще не носитель мудрости. Он постиг мудрости. Носитель мудрости – это уже когда человек может в творчестве находиться, когда человек уже выше становится своей кармой. Тогда он становится посвященным. Посвященный уже носитель творческой мысли, носитель творческой эмоции, чувств, и тем более в волевом начале у него все происходит не так, как у обыкновенного человека, даже у мудреца. Поэтому посвященный – это уже человек, который имеет непременно ясновидение. Мудрец может не иметь ясновидения, может не иметь ясновидения. Таким мудрым был Махатма Ганди. Он не имел ясновидения, но он был мудрым человеком, потому что понимал, что, чтобы победить зло, надо поступать в ненасилие. И он через ненасилие победил и изгнал из Индии английскую, это как его, империю, и колониальство. Поэтому мы должны различать. Человек может стать мудрым, потому что он может читать и Евангелие, Святые Писания, Бхагавад-гита, или Коран, или Тора, и так далее, и так далее, и он вбирает в себя мудрость. Можно стать мудрым, но носить эту мудрость как творческое, как нечто от себя рожденное, как самостоятельное уже. Значит, мы различаем так. Можно энциклопедически быть образованным в Святых Писаниях, в мудрых писаниях. И действительно, ты уже носишь мудрые мысли, ты в плоти, в кровь перенес это все, но ты пока не просветляешься этим. Я имею в виду в буквальном смысле. А посвященный – это тот человек, который уже имеет свет изнутри. Свет рождает от себя. Новое привносит в человечество, потому что он становится посвященным. Посвященный – это тот человек, который опережает, намного опережает эволюцию. В сущности, он находится в чистой коренной расы, седьмой коренной расы или в другой грунзе и так далее, по своему сознанию. Поэтому, дорогие мои, мы должны сперва стремиться стать мудрым, значит, не обогащать себя второстепенными произведениями. Вы меня извините, я здесь, например, личный момент включу. Вы меня правильно поймите, дорогие мои, ну, в конце концов, мы же близкие люди, я должен что-то и от себя. Вот сейчас как-то ради истины я хочу вам сказать. У меня был такой инстинкт всегда, я не хвалю себя, просто я говорю как факт, что я только читал шедевры. Да, второстепенных произведений, хотя они были сами по себе прекрасные. До второстепенных произведений я не мог дойти, потому что я не терпел. Что-то второстепенное я уже не принимал. Я имею в виду литературу, живопись и в музыке то же самое. Всегда, потому что времени нет. Одной жизни не хватает, чтобы действительно знать и Томаса Манна, и Генриха Манна. До Генриха Манна я уже не мог дойти, потому что, ну, некогда. У Томаса Манна есть такие произведения, которые можно не читать, но есть такие, которые необходимо прочесть. Доктор Фаустус, Избранник. И братья Карамазовы, Иосиф и его братья. Иосиф и его братья, это надо непременно прочесть. Потом повести Томаса Манна, это шедевры, просто шедевры, нельзя их не прочитать. Данте нельзя не прочесть. Алигьери.
А это
Гомера нельзя не прочесть. Вот эти шедевры, их так много, дорогие мои, вы же прекрасно знаете. А в музыке сколько шедевров? В живописи сколько шедевров? На все время не хватает. Тебе еще там десятистепенное произведение хватает. Какое время сейчас читать? Я уже не говорю о балластах. Нет, я не говорю о детективах, например, что нельзя время тратить на это просто. Потому я говорю, что человек должен иметь внутри инстинкт мудрости. Вот я это имею в виду. Инстинкт мудрости, когда у человека есть, он читает Бхагавад-гиту. Это божественная песня. Это великое произведение, надо его обязательно прочесть. Надо взять все добро, которое там есть. Надо прочесть Ветхий Завет, непременно. С Ветхим Заветом у меня связаны самые прекрасные мгновения моей жизни. Удивительнейшие мгновения. Надо прочесть и других. Коран надо прочесть, обязательно надо прочесть. И взять оттуда все то доброе, которое есть. Надо уметь это взять лучше. Гёте произведение нельзя не читать. У него все шедевр. Все шедевры. И так далее. В общем, я к чему это говорю? Человек может стать мудрым человеком на земле, когда он вбирает первостепенные произведения, когда он вбирает шедевры. Когда он уже второстепенные, десятистепенные произведения читает, тогда он привносит в своей душе то, что не должно быть, потому что это связано с будущим. И ради этого как раз я об этом и говорю, потому что, дорогие мои, всякое то, что мы читаем, всему то, что мы отдаемся, это будет музыка, живопись или что-либо, вот, например, кто-то отдается буддизму, да, кто-то отдается. Все это знание, в конце концов, становится светом. Любое знание. Абсолютно любое знание, любая деятельность становится светом. Бизнесмен. Приходит время, когда вся эта его жизнь, все это его знание, весь его опыт превращается в свет. Человек занимается кришнаизмом. Вся его душа отдавалась этому. Постепенно это знание, хотя бы так общее слово сказать. Все это знание превращается постепенно в свет. И всякое знание превращается постепенно в свет. Мы к этому непременно приходим, потому что так построена вообще эволюция человечества. Было время, когда человек ничего не знал, вернее, физическое его сознание ничего не знало. Потом постепенно он набирает опыт. Приходит время, когда все ясновидение теряется, и человек земной жизнью умудряется инкарнация за инкарнацией, каждая инкарнация приносит какой-то опыт, но потом мы подступаем к чистой культуре. Мы сейчас в пятой культуре. Я много раз говорю, дорогие мои, огромнейшая важность, огромнейшее значение имеет пятая культура и шестая культура. Потому что миллиарды лет божественные существа, небесные иерархические существа, серафимы, престолы, херувимы и так далее, все девять иерархий, работали над тем, чтобы наступило бы наконец, наконец, момент наступил бы пятой культуры. 20-е столетие, это, как вам сказать, вот нет слов, чтобы подчеркнуть всю важность, значение 20-го столетия и с 20-го столетия то, что произойдет. Потому что наступает эпоха, когда человеческий разум, физический мозг уже настолько развился, настолько уже дифференцированный у него разум, чувство, воля, все уже, уже человек уже готов, уже создан человек по образу и подобию действительно Отца Небесного. Потому что он разумное существо, умное существо и может всего достичь, лишь бы захотел. Поэтому мы подошли к тому моменту, когда все наше знание постепенно, постепенно превращается в свет. Вот мы любили Ренуара. И только Ренуара. Ну, я пример говорю сейчас, утрирую я. Вот это впечатление постепенно создает свет. Гогена любили, Ван Гога любили, Эль Греко только любили, да? Постепенно весь этот опыт превращается в свет. Мы любили Шиллера или Шеллинга. Отдавали всю свою жизнь, например, только живописи, только музыки. Все это накапливает душа, но душа, дорогие мои, вы должны согласиться со мной, что душа божественна. Всякая душа духовна, если минимум духовна. Божественно, это вы знаете, божественность, когда мы говорим, мы имеем в виду высочайшую нравственность, высочайшую мораль, высочайшую добродетель, когда душа божественна. Но всякая душа духовна. И вот мы в грузинской группе сказали, и здесь вот я просто подошел к этому, я не хочу повториться, но подошел к этому, я должен сказать, что душа вообще и всякое знание, и всякое тело на земле, и всякий материал, всякая материя, извините, всякая материя на земле. От чего происходит? Что создает материю, что создает душу человеческую? С одной стороны, материю создает свет. Значит, всякая материя – это конденсация света. И душа человеческая создается от божественной любви. Значит, каждая душа носит определенное качество любви. Но сама душа – это есть любовь, но более утонченная, то есть более разжиженной форме. Значит, всякая материя, вот твердая вещь, всякая материя, любая материя, физическая, животное, растение, минерал, всякая материя – это конденсированный свет. И всякая душа человеческая имеет свое происхождение от источника любви. Из любви выходит определенная субстанция и становится постепенно душой человеческой. Поэтому мы легко поймем друг друга, когда говорим, что всякое знание, всякий опыт на земле постепенно превращается в свет. Потому что из света вообще создано все.
Да будет свет.
Да будет свет. И потом, что главное, а этот свет откуда рожден? Мы знаем, что свет – это символ мудрости. Но я еще не говорю, какой мудрости. Я еще не дифференцирую, какой мудрости. Мудрость имеет Ариман. Мудрость имеет Люцифер. И мудрость имеет иерархические божественные существа. Ангелы, архангелы, архаи и так далее. Все это притекает к нам. Все это дифференцируется. Все это метаморфозируется. Все это принимает какие-то определенные виды знания, качественности. И вот когда мы увлекаемся джазом, это проистекает от определенного качества. Когда мы увлекаемся Рихардом Вагнером, имеет определенные качества. Да? Это все метаморфозы определенных источников. Поэтому я хочу сказать, что вот мы принимаем опыт на земле. Потом постепенно это знание, которое в нас уже находится, это знание само постепенно превращается в свет. И поэтому очень важно, какую мудрость, какое знание мы принимаем, потому что это потом рождается в свет и освещает. Освещает духовный мир. Было время, когда человек имел этот свет, но бессознательно, инстинктивный свет имел, и так освещал духовную атмосферу. духовную перспективу, духовную среду, я хотел бы сказать. Всегда так, дорогие мои, ангел в силу своего совершенства освещает духовное пространство. И поэтому настолько он видит, насколько он освещает свой ареал. Это общий макрокосмический закон всех существ. Серафим настолько мощно освещает среду, и настолько далеко это проходит, это духовный свет, что он охватывает галактики. Это его мощь. Ангел не может столь сильно разослать свой духовный свет, внутренний свет. Поэтому, насколько он освещает, настолько он видит. Это то же самое, что и сейчас, да? Фонарь, или лампочку поставьте, там, 200 вольтов, или 100, или 100, или 500, да? Настолько освещает, такая мощь, такая отдаленность этого освещенного ареала, да? Поэтому, я к чему говорю, дорогие мои? Потому что, когда мы принимаем это знание превращается, в конце концов, в свет. И вот, если мы, не сознавая тнением сознанием, мы набирали мудрость от Люцифера, то наше знание, превращенное в свет, освещает нам не божественных существ, а освещает нам люциферических существ. В духовной науке мы это должны очень точно и хорошо знать. Мы должны быть здесь грамотными людьми относительно духовных вопросов. Когда человек свое внутреннее существо обогащает, так в общем говоря, обобщенно говоря, ариманическими качествами, ариманическими знаниями, ариманическими чувствами и так далее, постепенно это знание в нем превращается в свет, и он освещает мефистофельских существ. Вот почему настолько, насколько важно, чем мы обогащаемся. Принимаем ли мы Христов свет, Христов мудрость? Принимаем ли мы действительно космическую христологию? Принимаем ли мы всю ту божественную мудрость, которая изливается от Святого Духа, через Святого Михаила, через утешителей до человеческого сознания? Поэтому я так категоричен, дорогие мои. Это не каприз, это не своеволие, а это осознанная мудрость посвященных, осознанная мудрость Розенкрейцеров, Рудольфа Штайнера, Большого Заратустры. Потому что, когда ты принимаешь чистый свет от мудрости, когда ты обогащаешься мудростью, правильными мыслями, эти мысли входят в нас, превращаются в шестой культуре, превращаются в свет. И тогда наша душа, когда освещает атмосферу духовную, тогда он освещает ангельских существ и видит, что в ангельской сфере, в сфере ангелов, стоит Христос. Тогда мы видим Христа. Иначе мы будем видеть Люцифера или Аримана. Я уже говорю обобщенно. То есть люциферистских существ, ариманистских существ и так далее. Посмотрите, дорогие мои, сейчас конкретно возьмите. Посмотрите вокруг, что происходит. Люди, которые вот... Я вот иногда замечаю, когда в маршрутке сижу, нажимает кнопку шофер, и вдруг звучит классическая музыка. Тут же переключается. На что? Это он слушает, понимаете? А там вдруг Моцарта, вечерняя серенада. Ну, моментально переключает. Уже душа не выносит. Что это душа? Божественная? Нет, она духовная. Но какого характера? Чем обогащается эта душа? С утра до вечера уже делает рейсы. Туда. Ариман, оттуда Люцифер. Туда Люцифер, оттуда Ариман. Вы помните у Райкина? Райкина. Отсюда о дружбе, а там уже любовь праздник. Оттуда любви. Нет, нет, отсюда дружба, потому что сперва знакомятся. А там уже ламур начинается, и оттуда возвращается уже любовью.
Когда возвращаются, тогда говорят о дружбе.
Ну, хорошо, хорошо. Ну, в принципе, мы согласны, да? Это туда, или сюда, это один.
Газовая музыка очень соответствует выхлопным газам.
Поэтому, дорогие мои, когда мы обогащаемся, посмотрите на эстраде, что происходит, как они конвульсируют, все, слушают, чем они обогащаются? Поставьте вопрос, очень серьезный вопрос. Чем они обогащаются? Это же куда уходит? В душу уходит, в душу. Там они обогащаются, а в конце концов, что из этого получается? Тот цвет, который они получили. Всякая мудрость, всякое знание есть цвет. Всякая материя есть свет. А что, знание не будет светом? Это же элементарно. Понимаете? Поэтому, дорогие мои, очень важно, какой свет ты принимаешь, такой свет ты будешь видеть, когда наступит эпоха не земного сознания, а ясновидческого сознания. Мы все будем ясновидящими. Абсолютно все. Сейчас посвященный впереди находится, просто впереди. Какая разница между Гёте и обыкновенным человеком? Никакой разницы нет. Дело во времени. Дело только во времени. Какая разница между великим Заратустрой и простым человеком? А самым обыкновенным человеком, нормальным, я говорю, добрым человеком, я имею в виду. Никакой разницы нет. Абсолютно никакой разницы нет. Дело только во времени. Просто большой Заратустра на 8 тысяч лет опережает человека простого. А когда этот человек пройдет 8 тысяч лет в своем развитии, он достигнет той ступени, на которой стоит Заратустра, а в это время Заратустра будет на 16 тысяч вперед. Это другой вопрос. Но, в принципе, почему сказано, что Бог создал человека по образу и подобию? Это всякого человека создал. И каждый человек доходит до той ступени, которая ему указана в Евангелии. Там сказано «Вы боги». Поэтому очень важно, чтобы мы знали, что такое шестая культура. Шестая культура, дорогие мои, очень серьезная культура. Почему? Вот сейчас я перехожу к очень серьезному и очень, знаете, болезненному вопросу, я хотел бы даже сказать. Когда человек проходит врата смерти, мы в русской группе как раз сказали очень сильные слова, значительные слова Рудольфа Штайнера, что человек видит свой образ. Тот образ, над которым работали люциферические существа, ариманические существа, божественные существа. Если на земле человек всю свою жизнь предавался обыкновенной жизни, я скажу, обломовщине, убивательству, так? Тогда в духовных мирах происходит то, что на земле человек посвященный само собой это осуществляет. Или же те люди, которые уже подступают к посвящению, они чувствуют то, о чем даже и Платон говорил. Когда Платон говорил об идеальном мире, когда он говорил, что всякая идея находится в духовных мирах, а откровение этой идеи находится на земле. Так? Так что всякая вещь в духовных мирах соответствует какой-то идеальный образ. Идеальный образ львов, идеальный образ стула, стола и так далее. Все в идеальном состоянии находится в духовном мире. Что это такое, я сейчас немного хочу объяснить, потому что мне совсем другое нужно осветить, и поэтому я к этому и прибавляю. Что это значит, дорогие мои? Это значит то, что на земле, когда мы живем, всякое знание, которое мы принимаем, в сущности, в духовных мирах, когда мы проходим духовный мир, все это концентрируется. Все это отделяется друг от друга, дифференцируется и в конденсированном виде подается нам. Пример. Вот, например, человек занимался только земной жизнью, земными интересами, мы скажем, в общем, убивательством. В духовных мирах вся эта убивательщина концентрируется в идеальном виде. Это идея. То есть идеальное проявление всего того, что есть на земле приходящее. Приходящее, причем дифференцируется, конечно. Но все имеет тот образ в духовных мирах, когда все это идеальном, типическом виде проявляется. Вот когда роман пишется, если в этом произведении нет типажа, яркого типажа, который объемлет очень многих существ, который объединяет, тогда это произведение не годится. Поэтому все великие писатели всегда в своих романах, в своих произведениях выявляют типичное состояние. Ну, я же не хочу здесь остановиться, вы, наверное, уже и так без этого поняли меня, но я хочу сказать, что вот, например, человек увлекается джазом, да? В духовных мирах все то, что он вобрал, это все вместе фиксируется, концентрируется в одно. И это появляется, человек это лицезреет как идеальное состояние всего того, что он прошел на земле. Но это все вместе концентрируется. Потом он, например, делал добрые дела. не только джазом увлекался, но что-то хорошее делал. И это тоже концентрируется. Это опять-таки доходит до своего идеального состояния. И он это соприкасается с идеальным миром, где он лицезрит, что все это оттуда рождено. То есть, я хочу сказать, что за этим идеальным миром, за этими качественными восприятиями, отдельно дифференцированными состояниями, уже стоят существа. И когда человек, когда его сознание еще сильно, еще более немного просветляется, он уже видит сам непосредственно в духовных мирах, развоплощенный обыкновенный человек, в духовных мирах уже видит существ, которые абсолютно идентичны, соответствуют их откровениям на земле. То есть, если человек увлекался джазом, он подходит к тому существу, от которого рождается джаз, и он видит, это есть какое-то козлиное существо, который, в конце концов, или к Ариману отходит, или к Люциферу отходит. Он уже видит существо, не качество. Здесь на земле человек переживает разные эмоции, разные качества. Это потом суммируется как в типическое состояние, это есть идеальный мир, о котором уже Платон говорил, а вещи этого уже человек начинает воспринимать уже не качество, а уже существ этих качеств. Существа в своем откровении создают качество, это идеальный мир, а эти качества еще более дифференцируются, уплотняются на земле, и это на земле появляются разные разветвления знания, мудрости, науки, искусства, религии и так далее. Поэтому, дорогие мои, если у человека есть ясновидение, сейчас он совершенно свободно может уточнить, то есть сказать, за течением Иеговы стоят не Иегова, а сатана. За течением каких-то конфессий стоят определенные существа. Поэтому большое значение, какое качество, какое знание мы принимаем, потому что все это, в конце концов, в нас концентрируется, и потом в духовных мирах мы это видим в концентрированном виде, в типическом виде, как в идеальном мире мы это видим, эти качества, а за ними уже мы видим существ. Тогда мы уже непосредственно познаем, чем мы занимались на земле. Вот это очень важно, дорогие мои, потому что это и просвещает человека, это и движет человека вперед в своем самопознании. Поэтому мы должны поставить вопрос, элементарный вопрос. Будда, этот великий человек, остался ли на своем уровне, в котором он был с шести веков до нашей эры? Нет, он развивался. Если сегодня человек, если у него, извините за такое выражение, если у него разум в порядке, если у него душа в порядке, он непременно примет элементарную мысль, что все развивается. Особенности живые существа, особенности духовные существа, они развиваются все время. Мы никак не можем догнать ангелов, потому что ангелы не стоят на месте. Ангелы тоже развиваются. Будда развивается, Заратустра развивается, Рудольштайн развивается. Христос развивается. В христианской религии это выявлено в Вознесении. И то, что он сам говорит, как и я победил, и селся отцем моим на престоле его. То есть, он не от престола отца еще. Поэтому он говорит, я победил. Что значит я победил? Значит, была борьба, да? А если Бог борется и побеждает, что это значит, если не идти вперед? Что, напрасно боролся, да? Остался на том месте? А зачем тогда борьба? Зачем ему нужна борьба тогда, если он остается на месте? Вот сегодняшний разум уже настолько развился, что можно понять вот эти слова. Конечно, догматика, церковная догматика, это вообще не понимает, что это такое. Потому что у них уже разум изъят. Там другой разум присутствует. Это тот разум, о котором мы уже сказали. Всякое растение, которое не отец мой насадил, он ничего не понимает уже. Что такое развитие, что такое эволюция, совсем ничего не понимает, потому что у него окаменевшая, склеротизированная философия, психология и религия. Это не есть христианство. Христианство есть величайшая религия. Христианство есть религия развития, религия свободы, религия познания, религия просвещения, религия становления Богом человека. Вот это есть религия христианства. Если так не воспринимать, тогда он ничего не знает о религии. Потому что что такое христианство? Христианство воскресение. Что, это для Бога воскресение? Это для человечества воскресение. Человек должен воскреснуть. Когда, как? Своим обывательским служением христианству? Только тем, что он свечку ставил вовремя? Этим он не сможет приобрести воскресение. Только усилием. Мне об этом много говорили, дорогие мои. Что такое вознесение? Это человечество должен вознестись на небесах. Что такое сошествие Святого Духа? Бог Сын в себе имеет Святой Дух. Это для человечества Святой Дух. И осуществление Святого Духа, именно праздника Святого Духа. Только человек человечеству должен дойти. А для божественных миров, там тоже есть эволюция, но это совершенно другая эволюция, это космическая эволюция. Там проходят миллионы лет, потом ангельские существа переходят на следующую ступень. Там божественные существа миллионы лет проходят, потом они развиваются. А у нас вот за 2100 лет мы должны развиться. Мы должны перейти от пятой культуры к шестой. Мы уже должны войти. Мы хотим или не хотим, мы все равно войдем в культуру ясновидения. Но горе тому, который принимал мудрость от Люцифера и от Аримана, его свет будет мраком. Его этот свет будет освещать не свет истины. Почему Иоанн говорит, был свет истины. Здесь он говорит, был свет истины Люцифер. Но это очень трудная тема, но потом я как-то, я это в пятницу проводил очень значительно. Но я хочу сказать, что почему Иоанн говорит, был свет истины. Он мог бы сказать, был свет и так далее, но он, как великий мудрец и великий посвященный Лазарь Иоанн, который непосредственно лицезреет духовный мир, как величайший из посвященных, он знает, что в духовных мирах есть свет Люцифера, свет Аримана, который есть полнейший мрак, и свет от Спасителя. Поэтому он различает, был свет истины. И поэтому, дорогие мои, какую мудрость мы принимаем, таким становится наш свет. Если мы принимаем мудрость от истины, истинный свет, если мы принимаем, наши ясновидческие способности становятся чистыми, здоровыми, и мы начинаем освещать среду духовную. И в этом свете, в нашем свете, здесь ангел нам не поможет. Ангел свой свет имеет. Мы не можем даже увидеть этот свет, если у нас нет родственного света. Если у нас не того же качества свет, что у ангелов. Если мы так развивались, что наш свет становится родственным свету ангела, тогда мы видим ангельский мир. Я хочу оправдаться, знаете, тем, что я часто говорю. Посмотрите вокруг. Они же были в духовных мирах. Они все видели духовный мир. А почему приходит таким, имеющий полную тьму и такое безнравственное состояние человечества, я говорю, что в Европе, что в Азии, что здесь, что везде. Почему? Потому что там они не видят того истинного света своим сознанием. И там имеют они тьму. Приходят и только внешний свет они видят. А внешний свет и есть тьма для духовного мира. Там, это часто говорит об этом апостол Павел. Об этом часто говорит и Рудольф Штайнер, и другие великие ясновидящие. Поэтому, дорогие мои, мы должны сказать, что мы должны понять, что мы должны обогащаться истинным светом, чтобы наше ясновидческое око стало быть чистым, родственным ангелам, архангелам и архаям и так далее, чтобы мы, в конце концов, смогли бы лицезреть Христа. Посвященный все это осуществляет на земле. Посвященный на земле видит, извините меня за такие слова, видит страшное, то, что творится на земле. Я несколько раз это подчеркивал, но и сейчас тоже скажу беспощадно для нас всех, беспощадно то, что посвященный на земле видит люциферическая раса, ариманическая раса и немного, совсем немного что-то от Христа. Вот таково плачевное состояние человечества. На сей день. В будущем постепенно будет просвещаться человечество. Антропософию очень многие люди приняли. В Европе, в России, и в Англии, в Америке, и здесь тоже очень многие люди приняли. Со временем, с несколькими инкарнациями, они все это, как я же сказал, это не мои слова, дорогие мои, это слова эволюции. Величайшая эволюция космическая, которая проходит, это мы сейчас застряли в материи. Мы сейчас самую трудную пару проходим, это мы все знаем. И поэтому мы пройдем эту Мы пройдем через этот туннель мрака земного сознания, и мы подходим к ясновидческому состоянию. Как я сказал, все будут ясновидящими, но не все будут видеть Христа. А отсюда и анархия религиозная. Все будут о своих видениях говорить. И вот я сейчас вспоминаю пример. Приехал маг, приехал йог, который говорит, что человечество имеет три великих пророка. Видите ли, один Соломон. Второй, оказывается, Мухаммед. И соизволил этот йог сказать, что третий пророк – это Христос. Знаешь, да? Да, оттуда я цитирую. Во-первых, Христос не пророк. Он Бог. Пророком может быть Моисей. Он даже не соизволил сказать, что не Соломон, а Моисей. Нет, Моисей тогда было бы, знаете, слишком очень уж высоко. Это неспроста делается. Этим он привлекает евреев. Мухаммед сказал, он этим привлекает мусульманов. И хочет еще привлечь и христиан. И сразу же появились последователи этого йога, новоиспеченного, откуда-то свалившись на бедного человека. И сразу же увязались за ним. Про испытание души. Кто за кем тянется? Когда человек имеет Евангелие и читает, что «И Слово был Бог». Почему это не читает он? Это же Святое Писание. Разве Будда говорит «Я Бог»? Разве Будда говорит, что я буду судить все человечество? Никогда этого не сказал ни буддисты, ни сам Будда. Как?
Ну, все будет.
Дорогие мои, мы должны знать, что если вы читаете Святые Писания, первоисточники, если вы сможете восстановить правильный текст первоисточника, то вы всегда везде увидите, прочтете, что никто не говорил о себе, что он есть Творец Вселенной. Ни Будда, ни Кришна, ни Мухаммед, ни Заратустра, никто из всех. А когда приходит Иисус из Назарета, он не говорит о себе, что он Бог. До 30-го года своей жизни. В 30 лет в нем воплощается космический Христос. Космический Христос свидетельствует. Это сама характеристика Христа. Он говорит, я свет миру. Он говорит, я есть воскресение и жизнь. Он говорит, я есть Творец Вселенной. Он же говорит, я есть путь, истина и жизнь. Как мы понимаем эти слова? Как раз с этого я и начал. Когда он говорит, я есть путь, мы должны идти по следам Христа. Когда он говорит, я есть истина, значит, мы должны мудрость брать от него. Иначе мы возьмем мудрость от Люцифера или от Аримана. Других источников нет, дорогие мои. Есть три великие источника. Это йог не знает. Йог вообще ничего не знает. Потому что сейчас правильная ориентация только у тех, кто находится в среде антропософии. Только они говорят то, что полностью соответствует с Евангелием. А Евангелие, как я сказал, я и с самого начала, с первой лекции я это сказал. На первой лекции я сказал, что Евангелие есть абсолютная истина. А потом уже то, что соответствует с Евангелием, то истина. Это есть как аксиома. Это есть первая истина. Я так начинаю. Пусть другой начнет с другого источника. Это его проблема. В духовных мирах совсем по-другому человек будет воспринимать. Поэтому я сказал, я найду эту тему опять. Я сказал, что посвященный осуществляет все то, что человек проходит в духовных мирах, уже на земле. Человек на земле уже дифференцирует, уже характеризует, уже находит типажи, уже находит эти принципиальные, концентрированные соотношения. Когда человек посвященный видит, ясновидящий видит человека, он сразу относит это к какому-то типу. Когда и сразу у него все дифференцируется. И когда это все дифференцируется, тогда посвященный может сказать такую очень, я бы сказал, трагическую мысль, что если человек хочет быть только женщиной, он хочет быть в царстве и расой Люцифера. Если мужчина хочет быть мужчиной, он хочет быть последователем расы Аримана. Если человек хочет быть сыном человеческим, он хочет быть расой Христа. То есть, человек должен преодолеть свой пол и стать ангельским существом. Это и есть задача шестой культуры. Когда у человека появится ясновидение, тогда он будет видеть, что все женоподобные, все мужеподобные будут как раз принадлежать этим расам. Расам люциферическим, расам ариманическим. И те души, которые захотят быть сыном человеческим, которые захотят быть человеком, не мужчиной, не женщиной, а человеком. То есть те люди, которые хотят стать воистину истинных эзотерическими христианами, только тогда они могут отойти. Посвященный это на земле видит, что все на земле, то, что есть, все находится в царстве Люцифера Аримана. Поэтому Христос говорит, царство мое не от мира сего. Это Люцифер Аримана. Мое царство не отсюда. Когда это царство превратится в христианское царство, тогда он скажет, царство мое и от мира сего. Потом посмотрите, дорогие мои, что Христос говорит. Христос говорит, это не мое царство. А кого царство, дорогие мои? Извините. А какое царство? Если не это не его царство, тогда это царство Люцифера и Аримана. Почему Рудольф Штайнер в этой лекции, которую я часто называю? Почему? Потому что это удивительно сильная лекция. Мир чувств, мир духа. И помните, опять я мир чувств, мир духа говорю, или тайна Святой Троицы говорю, или Христос и человеческая душа, я говорю. Там говорит Рудольф Штайнер, человек это блуждающий Люцифер Ариман. Значит, это не царство Христа. Поэтому справедливо говорит, царство мое не от мира сего. Это о чем говорит, дорогие мои, что это царство, это ариманическое царство, это люциферическое царство. В чем оно заключается? В женщине и в мужчине, который должен человек преодолеть и стать ангельским существом. Да, это должно было произойти непременно. Человек должен дифференцироваться, иметь женскую психологию, иметь мужскую психологию. Более того, человек должен пройти и женскую инкарнацию, и мужскую инкарнацию, чтобы познать. Потому что без Люцифера невозможно свободы. Свободу дарует только Люцифер. Поэтому Люцифер – это большое существо, могущественнейшее, прекраснейшее существо. Носитель действительно духовного света. И нельзя не быть очарованным от люциферического прекрасного. Невозможно. И все люди подпали под искушение. Это классическая религия, психология говорит грехопадение, искушение. Но это искушение от величайшей красоты, от величайшей просветленности. Когда Люцифера видят в духовных мирах, тем более если ясновидческое сознание доходит до первоисточника Люцифера, тогда невозможно устоять от великого соблазна, потому что Люцифер тогда прекраснейшее существо. Носитель величайшего духовного света, то есть духовной мудрости. И Ева подпала под искушением Люцифера. Почему? Потому что Люцифер предложил величайший дар, величайшее благо, свободу и познание. Без Люцифера, без люциферических существ на земле никогда не вошел бы ни познание, ни свобода. То есть человек никогда не стал бы сильным существом. И человек никогда не пришел бы от этой силы, от этого познания, действительно к тому, к чему должен он прийти. То есть к обоществлению. И как раз своевременно, когда Люцифер уже совершил свое дело, когда Люцифер уже даровал человечеству ту величайшую свободу, которая так осуществилась. Посмотрите, что творится вокруг. Это же только от свободы делается, дорогие мои. Если не было бы свободы, кто дал бы каким-то президентам манипулировать этими своими бандитскими вопросами, делами? Кто дал бы? Это из свободы человек действует на земле. Что хочет, то и делает. Разве это не так? Посмотрите, что делают люди. Продают женщин, девушек продают. Что творится? Потому что есть свобода. Если не было бы свободы, но эту свободу потом люди плохо. Плохо с ними поступили, с этой свободой. Они должны были употребить эту свободу ради становления, да? Как мы знаем, из тайноведения. Ради умудрения, ради собственной ориентации, чтобы они познали, в чем заключается эта свобода, это познание. Заключается в том, чтобы человеческая душа познала бы первоисточник своей души. Первоисточник души есть любовь. А это, как мы знаем, восходит до Христа. Поэтому, когда все религии, дорогие мои, говорили о Христе, они все под своим именем употребляли определенное слово, употребляли, но они всегда подразумевали того единого, как Солнце есть для Солнечной системы, как галактика имеет свой центр, как все земное имеет свое начало. В начале, как мы говорим, что есть первый Логос Отец, второй Логос Христос, третий Логос Святой Дух, все великие подступали к этому. Просто сейчас это все деградировало знание. А разве мы это не видим в католическом, протестантском или хотя бы православном? То, что говорит католик, я имею в виду типичные проявления, типичные проявления. Посмотрите сейчас, Иоанн Павел в Киеве, да, находится? Шествие православных, видите ли, протест. Что протест? Какой протест? Признают католики распятие, страдание, мораль, воскресение, вознесение, сошествие Святого Духа, деяния апостолов. Вообще все признают. Против кого идешь? Видите ли, Святой Дух, оказывается, не идет от Сына. Какой для тебя, для твоего мещанского сознания это имеет значение? А? Что тебе от этого? Святой Дух исходит от Сына или от Отца? Что? Что тебе происходит? Ты смотришь на девятую симфонию, на Леонардо, ничего с тобой не происходит. А это происходит, да? Из какой-то бесконечной космической высоты там Святой Дух исходит от Сына или от Отца. Видите, раскол, великий раскол. Да не верьте этому, это все вранье. Это все величайшее зло. Это воплощение в религии Аримана. И он идет против человечества. Это противостояние, это всегда от Люцифера, от Аримана. Истинный христианин всегда благословляет и католиков, и протестантов, и буддистов, и вообще всех. Потому что все от Бога рождены. Я не имею в виду тех, о которых Евангелие говорит. Вся растение, которое не Отец мой насадил. Я не об этом имею в виду. Евангелие здесь очень точно говорит. Христос говорит. Я молюсь за 12 учеников и за тех, которых они обратят. То есть за тех, которые слушаются этим ученикам, потому что эти ученики принесут Слово Христа. И те, которые обратятся, те, которые поймут, что такое истинное христианство, за них тоже я молю. Значит, тех, которые ты мне передал. Это огромное количество людей, дорогие мои. Это целое человечество. Здесь и индус, и католик, и протестант, все истинно добрые люди. Вот сегодня, когда католик доб, в следующей инкарнации он находит правильное эзотерическое христианство. Но если здесь он догматик, и если здесь он проводит ариманическое, он ни к чему не придет. Пусть он будет католик, православный, протестант или какого-либо. Потому что истина, вы знаете, есть это выражение, Платон мой друг, но истина дороже мне, да? Платона, да? Почему? Потому что истина есть истина. Истина есть сошествие Святого Духа в твоей душе, тогда ты не разграничиваешь человечество, тогда ты знаешь, что все есть одно целое человечество. Лишь бы у человека была бы добрая воля. Если у него сразу пока не в порядке, в следующей инкарнации будет в порядке. Лишь бы главное, чтобы он желал бы истину. Вот мой атеист, этот историк, друг говорит, если истина на твоей стороне, я перейду на твою сторону. Когда я спрашиваю? В следующей жизни. А, нет, в следующей жизни. Когда же перейдешь на мою сторону? В духовных мирах. Если ты будешь прав, я перейду на твою сторону. 25 лет это мне говорит одно и то же. Я все время это вспоминаю, потому что это типично, дорогие мои. Я, между прочим, многим говорю, если в духовных мирах окажется, что я прав, ты перейдешь на мою сторону. И тогда тоже будешь упрямствовать. Видите ли, дорогие мои, и тогда будут упрямствовать. Потому что там же будет проявление качественности. Там же проявится то качество, ради которого он цеплялся за свое. Он не хотел перейти на сторону истины. Он не чувствует истину, что такое. Истина есть Христос, дорогие мои. Нет другого понятия, нет другого дефиниции. характеристики. Что такое истина? Истина есть Христос. Это, знаете, даже вот те люди, которые в антропософию пришли, они тоже не до конца понимают, что, в чем это смысл. Истина есть только Христос. А Христос говорит, я с вами во всем. То есть истина всегда с нами. Надо оглянуться просто на истину. Посмотрите, где истина? Когда Господь говорит, что я с вами во все дни, то есть истина всегда присутствует. Высочайшая Христова мораль всегда присутствует с нами. Просто мы не хотим, мы эти мгновения хотим отдать неистинному, то есть обывательскому, то есть проходящему, жизненному, дневному, земному сознанию. Каждое мгновение, которое отдано на приходящее, это против Христа. Это жестокие слова, но по такому психологии я говорю, но это истина. Потому что, посмотрите, дорогие мои, это очень тонкий момент. Он говорит, я с вами во все дни. Он с нами во все мгновения. Христос с нами во все мгновения. То, что мы это мгновение мы тратим на совсем другое, а не на то, чтобы приобрести Христово сознание. Когда мы читаем Евангелие, мы обогащаемся в Христово сознание. Когда мы смотрим Ренессанс, мы обогащаемся в Христовой прелести, прекрасности, красоте. Мы приобщаемся к красоте Христа. Когда мы хотим мудрствовать, мы должны взять немецкую классическую философию, которая в сущности христианская. Почему? Потому что там свободное мышление, идет разработка головы, идет разработка именно той области, где должно просвещаться именно сознание. И это сознание просветленное становится свободным. И тогда эта свобода включается прямо в Христово сознание. Когда мы делаем что-либо, мы должны делать доброе, щедрое, добродетельное. В эти мгновения мы приобщаемся к Христовому сознанию. А все эти мгновения, которые не в ту сторону, поэтому Господь говорит, я с вами во все дни до скончания. Извините, я не это слово хотел сказать. Я хотел сказать, кто не со мною, тот против меня. Если те мгновения, которые не в ту сторону, не в сторону Христа, то против Него. Вот в этом смысле звучат слова «кто не со мною». То есть мы скажем так, кто не в сторону морали, тот антиморали. Это так, дорогие мои, мы хотим или не хотим, для нас это удобно или нет, это так всегда. Каждое мгновение, отданное обивательству, это против Христа идет. Потому что туда мы эти камешки бросаем в сторону обивательства. А в духовных мирах это все обивательство собирается в качественность. Потом мы видим качественность, когда переходит в существо. Вот поэтому я вначале же сказал, что это очень принципиальные вопросы, дорогие мои. И когда мы так понимаем слово Спасителя, что Он с нами во все дни, значит, Он всегда с нами. Это есть вечное присутствие, непрерывное присутствие. А сколько мы отдаемся ключей? Вот я хочу такой пример привести, сейчас так сразу всплыло. Например, мы у берега моря. Окунулись, вышли. Потом там гуляем, а море стоит, ждет, пока мы опять окунемся в эту стихию, эфирную стихию. А есть люди, которые вошли в это море и не выходят. Не утопают, просто не выходят, потому что они не хотят выйти из этого эфирного, эфирной стихии. Эфирная стихия, я специально употребляю это слово, потому что вы знаете, что эфирная стихия это та сфера, где сейчас, в этом мгновении присутствует Христос. Где присутствует Христос? Там, где есть величайшая красота, величайшая возвышенная мудрость, знание, свет, но только все величайшее. Трудно, я знаю, что трудно, но надо же пойти в эту сторону. Надо же окунуться, хотя бы на одно мгновение. Есть люди, которые в море вообще не входят. Только на пляже гуляли, а в море никак. А, не умеют. Значит, мы переведем это. Не имеют той мудрости, то знание, через которое они будут. Итак, ну это сейчас я к образу говорю, но это, если мы правильно переведем, это будет совершенно точно. Да, да, да. Хорошо, хорошо, я не понял, что это не для ответов, дорогие мои. Имейте терпение. Георгий. пример, чтобы мою мысль вы более образно восприняли. Потому я сказал, что есть люди, например, святые. В особенности было это и в Германии, в особенности это было и в России, которые день и ночь молились. То есть они все время в эфирной стихии находились, то есть все время в море, в океане находились, да? Они без этого не могли, они чувствовали, как только выйдешь, сухой становишься. Сухим. Разум сухой, тело сухим. И они жаждали все время находиться в этой эфирной стихии, они хотели все время в ауре Христа находиться. Это были величайшие святые, но это пример. Пример к тому, к чему человек придет. Я как сказал, дорогие мои, как я сказал, разница между Гёте и обыкновенным человеком только во времени. Разница между Серафимом Саровским и простым человеком только вопрос времени. Потому что все, в конце концов, те, которые от Бога рождены, не от плоти, не от хотения, не от крови, а от Бога рождены, они все придут в состояние и Серафима, и выше Серафима. Потому что человек становится, в конце концов, это уже, я не могу сейчас это уже сказать, хочешь, не хочешь. Нет, они хотят. В конце концов, все посвященные будут. Правильное ясновидение – это и есть посвящение. Неправильное ясновидение – это и есть черный маг. Это не белое братство. Это действительно черное. Почему? Потому что они настолько были охвачены люциферическим. Настолько они возлюбили качество Люцифера. Это, дорогие мои, я, знаете, как хочу сказать, это не то, что искушение, а это космическая необходимость принять Люцифера. Почему? Если мы неправильно ответим, если мы не сможем правильно, точно, эзотерически точно ответить, тогда мы никак не сможем выйти из этого лабиринта. Что значит космическая необходимость принять именно Люцифера? Дорогие мои, Божественный мир никогда нам не даровал бы свободу, индивидуальность, личность. Когда мы восхищаемся Леонардо да Винчи, Моцартом и так далее, и Галактионом, или Руставель, или Данте и так далее, мы восхищаемся в сущности люциферическому в них. Почему? Потому что это есть индивидуальное, это личное. В космических существах есть самоотдача, полная самоотдача Божественному миру, так что теряется личность, индивидуальность. Поэтому в космосе Божественный Отец допускает именно то существо, которое прививает всякому существу индивидуальный облик. Почему нам нравится Бетховен? Потому что он имеет свой стиль, имеет свою собственную красоту, неповторимую. Сразу определяем, это Бетховен, это Бах. Это Леонардо, моментально, это Рафаэль, это Рембрандт, моментально. Почему? Потому что как раз там присутствует люциферическое, которое одухотворено, которое сливается с неличностью, то есть с божественным. Личное и сверхличное, безличное, или как хотите понять, личное и безличное, если они не сочетаются в гармонии, то это такое творение не хочет Отец. Почему Отец допускает вообще Люцифера? Когда священника спрашиваешь, почему в раю впущен Люцифер? Где был Бог? Почему допустил? Не было бы этого ужаса, этого хаоса. Не имеют ответа, потому что они же не понимают, что такое свобода, что такое познание, что такое начало творения, ради чего творение. Этот вопрос нельзя освещать, потому что не знают. В раю входит Люцифер. То пресеки и все, закончено. Не будет человек в грехе. Не будет никаких этих страстей каких-то иметь. Не будет. Будет как ангел, но будет как робот. Будет как автомат. Не будет свободы. Не будет ни 9-й симфонии Бетховена, ни Баха, ни прелюдии Шопена, ни 4 баллады Шопена. Вообще ничего не будет. Будет только Бог. А мы будем только в раю. Да. Мы будем только в раю, только личности мы не будем иметь. Вы хотите такое творение? Вы не сказали, что Бог, зачем ты Бог, если ты не создаешь именно то, что нам необходимо? Что? Свобода. Поэтому космическое, божественно-космическое существо Люцифер. Во всех космических пространствах Люцифер присутствует, и Люцифер вдохновляет и Серафима, и Херувима. Потому что выше всех селов этот Люцифер. Потому что Люцифер это есть основа личности как на земле, так и в духовных мирах. Серафим не ощутил бы себя Серафимом, если не присутствовал бы в нем люциферская, но разница абсолютная гармония. Абсолютная гармония между люциферским началом и чисто Христовым началом. Поэтому человек должен иметь как Люцифера, так и Христа. Это должно быть гармония, величайшая гармония. Почему говорят, что мудрец это который все везде видит гармонию? Бьоме об этом говорит. Вы прочтите Бьоме, Аврору и другие произведения. Везде он говорит, семь божественных солитеров, семь божественных качеств были в гармонии. Когда эта гармония нарушилась, тогда начинается творение. Начинается человеческое сознание. Человеческое сознание имеет первоисточник всей красоты, всей мудрости, всей силы. И потом это уже сознательно поднимает. И благодарит тому, что существует тот, который тебе дает личность. Вот я люблю Христа. Кто это мне дал? Люцифер дал это. Потому что он мне дал возможность сказать о себе. Я. Не я в Христе, в Боге, а я как таковое. И это «я» сохраняется уже навеки вечные, потому что Люцифер – это вечное существо. И без него вообще все смешалось бы, было бы только Святая Троица. Все, никого не было бы. Был бы только Отец, который абсолютно совершенен во всем. Сын, который совершенен абсолютно во всем. Святой Дух, который носил бы в себе лоно всего творения, ну носил бы в себе. Не было бы никакой дифференциации. Кто начинает дифференцировать? Люцифер. В Серафимах, Херувимах, престолах Люцифер начинает расчленять и одарять всем, всех, всякого личностью. Что, плохо это? Это божественно хорошо. Но, если злоупотребить этим, если только Люцифер, только Ариман, только джаз, только алкоголь, только наркомания и только. Вот это есть зло. Что такое зло? Не уметь сгармонизировать все качества люциферического, ариманического и божественного. Это есть три креста. Не было бы три креста, дорогие мои. Это христианское великое мышление. Спроси священника, почему там три креста? Почему не один крест? Причем тут это? Почему? Здесь космическое мышление. Без них не было бы ничего. Был бы только Бог в себе, вечно блаженный, вечно божественный, вечно совершенный в себе. И все. Нас не было бы. Если мы хотим, чтобы мы были бы, тогда мы должны сказать спасибо Люциферу. Иначе невозможно, где взять личность, индивидуальность, неповторимость. Почему мы любим все эти личные стили, которые есть у Рафаэля, у Моцарта и так далее, все. Это все Люцифер. Поэтому Люцифер говорит, без меня вы ничего не сможете делать. Христос говорит, без меня вы ничего не можете делать. Если мы не сможем это сочетать, тогда мы не мудрые люди. Мы не знаем Евангелие, мы не знаем три креста. Мы не знаем, зачем был допущен в раю этот, как будто, паршивое существо. Это не паршивое существо. Это даритель свободы. Это непосредственный осуществитель миссии Христа. Вот кто такой Люцифер, дорогие мои. Поэтому без Люцифера никогда не смог ни один человек осуществить великие заветы Христа. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Как это возможно? Без Люцифера ничего невозможно. Но мы должны знать меру. Меру Люцифера. Меру Аримана. Тогда мы уравновешиваем все космические силы в себе. И когда мы принимаем вот эту мудрость, наша мудрость потом становится светом, и мы видим на своем месте Люцифера, на своем месте Аримана. И величайшего из величайших индивидуальностей космической любви Христа. Тогда мы осуществляем, действительно осуществляем мы. В нас рождается истинный Христос. Мы знаем цену, цену, или цену, цену, да? Цену. цену. Мы знаем цену Люцифера. Мы знаем цену Аримана. Мы знаем, что они призваны божественными существами в качестве космического творчества. Они сами призвали. Призвали. Серафимы, херувимы, престолы, все они призвали. Без Аримана мы не сможем осуществить миссию. Чего миссию? Чтобы человечество стало бы телом Христа. Чтобы Христос мог бы сказать: «Царство мое и от мира сего». Чтобы Христос это сказал бы, непременно должен прийти. Что сделал Ариман? Ариман создал палату, но на этом нарисовал Рафаэль. А без этого палатна, где нарисовать Рафаэлю? Где высказать себя? Книга печатания целиком творчество Аримана. Абсолютно. Без этого как мы узнаем, что там написал там Байрон? Да? А это все нужные силы. Если нужные силы, тогда мы должны остановить все. И мы должны сказать, что божественность в равновесии. Поэтому крест в равновесии находится. В равновесии. Если мы видим это равновесие, если мы понимаем, что божественный мир – это есть абсолютная гармония. Что такое гармония? Как Гераклит говорил, что такое гармония?
Равновесие.
Равновесие противоположных сил. Только Христос – это иллюзия догматиков. Не существует только Христос. Потому что существует Люцифер, существует Ариман, они имеют свою функцию, и когда мы это все расстанавливаем, все правильно, когда расстановка правильная, когда гармония правильная, вы играете в шахматы, только белый существует, не существует черный. А как же тогда играть? С кем играть? Ты играешь с черным. Есть абсолютно правила игры. Вот это правило игры надо узнать. Надо знать, где правильная игра Люцифера. Когда ясновидящий проходит, я закончу свою беседу, когда ясновидящий проходит Камалоку, когда ясновидящий проходит тот этап жизни умершего, когда он находится в астральном мире, он видит все негативное, ариманическое, люциферское. А когда он проходит этот план, когда возвещается ясновидческий взор посвященного, или когда умерший, добро живший на земле, порядочно живший на земле, проходит и эту камаруку, оставляет лунную сферу, проходит Меркурий, проходит Венеру и приближается к Солнцу. Что он там видит? Он видит, что Люцифер – это самое прекрасное существо из существ. Это есть личный мотив в космосе, который полностью гармонизируется со всей Вселенной духовного мира. И тогда он благодарит Творцу Вселенной, что существует Люцифер. Существует Аима, что это все уравновешивается Христом. Вот этим сознанием мы можем только осуществить, правильно осуществить великого Павла слова. Не я, но Христос во мне, учитывая все космическое, всю космическую гармонию. А не так, что вот только Христос во мне и все, больше никто. Невозможно. Потому что только Христос, тогда тебя нет. Но чтобы и ты был бы, и в тебе, посмотрите, в тебе должен быть. А ты должен же существовать. А это и есть Люцифер. Что я говорю из духовной науки, я приведу великий пример. Есть лекция, которая была начата 24 июня, в день Иоанна Крестителя. Эта лекция, 14 лекций, называется «Евангелие от Иоанна». В связи с тремя другими Евангелиями, в особенности Евангелие от Луки. Вот такая огромная заглавие. Начинается именно 24 июня. Я всегда 24 июня начинаю это произведение. Каждый год. Что там написано? Там написано то, что сказано и «Восток светит Запада». Из венца Люцифера взята материал для чаши Святого Граля. И в эту чашу Святого Граля вливается Я Христа, то есть кровь. Кровь всегда символизирует на земле Я. Это вы из духовной науки все должны знать, те, которые читают антропософию. Я всегда символизируется в крови. Как вода – это символ эфирной стихии, и животные символы астральной стихии и так далее, так и кровь выражает я сущность. Когда в чаше Святого Грааля собирается кровь Христа, то мы должны знать, какое сочетание. Это чаша, то есть Люцифер, потому что из корона, я хотел сказать, и никак не всплыло это слово. Поэтому я из короны Люцифера падает камень, самый драгоценный камень. Не просто так выпадает, дорогие мои. Это все в мудрости происходит. Это как необходимость. Взято, мы скажем, взято этот камень. Из этого камня создается чаша Святого Грааля. То есть чаша создается. Эта чаша что такое? Что-то личное, что-то определенное. То есть я. То есть форма, в котором сосуд, в котором вливается я Христа. Это есть гармония, всеобщая гармония. То есть Люцифер создает форму, создает мудрость, личную мудрость. Личную мудрость. И вливается в неличную мудрость Христа. И это есть гармония. Это есть символ Святого Грааля, который потом. Это сейчас пора с Люцифером. Перейдем потом. И, да, и мы скажем, что чаша Святого Грааля, это мистерия, эзотерическое христианство, переходит в Розенкрейцерах. И Розенкрейцеры это все передают антропософии. Поэтому в антропософии есть мудрость, через которую человек набирает свою личную силу, личное становление, он себя чувствует сильным. Знание сила, да? Силу, это и есть Люцифер, нас. Который выпукляет, вычленяет свое «я» существо в человеке. «Я» – эгоизм. Но это не тот эгоизм. Это не тот плохой эгоизм. Это эгоизм, который сосуд собирает в себе кровь Христа. То есть «я» Христа. Так мы должны понять осуществление слова, слов, осуществление слов великого Павла. Не «я», но Христос. Где? Во мне. Не земное «я». А мудрость во мне, это чаша во мне, в котором вливается Христово «я». Тогда мы правильно читаем эти великие слова. Не я, но Христос. Где? Не в себе, а во мне. Значит, я должен существовать. Но мое земное «я» не должно существовать. Мое земное «я» должно превратиться в мудрость. Мудрость Люцифера. Мы свободно здесь говорим, упоминаем это слово, потому что мы в эзотерическом христианстве находимся. Это не догматическое. Если мы воспринимаем, дорогие мои, Люцифера, и вот я именно в эти дни хочу особенно это подчеркнуть, что мы должны чувствоваться качество Люцифера. Это дает великую свободу восприятия, освобождение личности от всего догматического. Тогда мы чувствуем свое личное достоинство, если мы моральны, если мы добродетельны, если мы любим истину, любим мудрость и любим все положительное, это мы любим, значит, это наше личное, это личное и есть Люцифер. Но не низкий Люцифер, а высокий Люцифер. Я сказал бы, божественный Люцифер, носитель божественного света, перед которым блекнет всякий свет. Но свет Христа, это есть абсолютная отдача. Потеря самого себя. Если вы потеряете самого себя, у вас не будет просто. И мы приобретаем, благодаря Люциферу, такое сильное «я», что, проходя весь духовный мир, все небесные иерархии, мы сохраняем это «я», если мы правильно настроились, построили свою душу. Поэтому Люцифер дает величайшую, сладчайшую свободу. Те, которые имеют склонность к Люциферу, они всегда свободные существа. Если злоупотребить, уже плохо. Мы должны знать, поэтому я сказал, не здесь, не должны забывать. Мера. Мера, вес и так далее. Да? Тогда мы правильно осуществляем слова великого Павла. Не я, но Христос вам.